Пасха в год уныния. Почему-то именно такое название мне пришло в этом году для проповеди на Пасху. Великая депрессия. Так когда-то стали называть крупнейший в мировой истории экономический кризис. Он разразился в 1929 году в США с момента краха на бирже. Но этот кризис, он вышел за пределы Соединенных Штатов и повлиял, по сути, на страны во всем мире, в Европе, Франция, Канада, Германия. Экономика рухнула. Этот кризис продлился 10 лет. Начался в 1929 году и продлился до 1939 года. 10 лет. Экономика рухнула. Это все повлияло на сельское хозяйство, на промышленность. Возросла безработица в разных странах. Это привело в некоторых странах к нищете и, ну, и реально к голоду. И люди в это время, они находились в панике, они находились в страхе, они находились в каком-то смятении и в унынии, почему и назвали Великая депрессия. Люди находились в унынии, потому что они потеряли надежду на то, что в будущем что-то может быть лучшее. Они потеряли средства к существованию, и действительно наступила вот такая великая уныние. И этот год, ну, я бы тоже назвал годом великого уныния. Почему? Потому что сначала пандемия, которая повлияла на отношения во всем мире, на экономику, а потом какие-то политические события в нашей стране в 2020 году и война в Украине. Это все повлияло на ситуацию во всем мире. Ну, разрушенные города, тысячи погибших людей, миллионы беженцев, экономическая ситуация, санкции, которые, ну, таких не было в истории. И все это разорвало связи, вы знаете, как и дружеские связи между странами, странами Запада, странами Беларуси, России, так и экономические связи. И сегодня реально в мире какое-то напряжение, даже угроза ядерной войны. И я вовсе не подливаю масло в огонь. А такова ситуация сегодня в мире. И, конечно же, все больше общаясь с людьми, я все больше встречаю людей, которые также прибывают в надежду, что в будущем что-то может измениться к лучшему. И поэтому сегодня очень многие люди находятся в таком состоянии, возможно, как находились люди, когда вот был такой большой, великий экономический кризис, тоже на непростое время. Что значит Пасха вот в такой год уныния, когда люди теряют надежду, когда пребывают в страхе и в унынии? Когда впервые прозвучала проповедь о воскресении Христа? Кто ее сказал? Когда впервые прозвучала весть о том, что Христос воскрес из мертвых. Я хотел бы вот обратиться к этому тексту Писания. Это записано в книге Деяний, 2 глава, 23-24 стихи. Это произошло в день Пятидесятницы. Праздник, когда в Иерусалиме собралось множество паломников. И апостол Петр, он проповедовал. И кульминация его проповеди – стала весть о том, что Христос воскрес из мертвых. И это два стиха из его длинной проповеди, которую он сказал в день Пятидесятницы. Давайте я их прочту. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, на скрытый Божий план. Эти стихи говорят о том, что у Бога был какой-то план. Когда происходят какие-то трагедии или беды в мире, очень часто люди задают вопрос: а где в это время был Бог? Ну, если Он всемогущий, почему же Он тогда допускает какое-то зло и страдание в жизни людей? И когда люди читают евангельскую историю и доходят до, вот до этого момента, когда Христос был распят на кресте, некоторые люди задают вопрос: Если он был Сыном Божьим, почему Бог это допустил? Если он действительно был Сыном Божьим, почему Бог не остановил это зло, которое совершалось над его Сыном на кресте? И когда люди задают такие вопросы, если вы встречаетесь с такими людьми, это говорит о том, что им еще непонятен смысл Евангелия. Для них еще Божий план сокрыт, они его не понимают, этого Божьего плана. И точно так же задают люди вопросы, когда в жизнь приходит беда, страдание и горе, они точно так же говорят, а где же был Бог, почему же Он не остановил зло, почему же Он не остановил эту несправедливость. И мы понимаем из этого текста, что у Бога есть какой-то план. У Него был какой-то план, который был еще сокрыт от этого мира, сокрыт от людей. И когда люди потом узнают, что оказывается смерть Христа – это не случайность, что это Божий план, и из этих слов мы видим всего по определенному совету и предведению Божию. Эти слова говорят, что смерть Христа не была случайностью. Это не было стечение обстоятельств, и это вовсе не говорило о слабости Мессии перед людьми этого века. Христос умер по Божьему предопределению. Эти стихи об этом говорят. Смерть Христа – это Божье предопределение. Когда люди об этом узнают, что смерть Христа – это Божье предопределение, у них возникает другой вопрос. Так что, Бог использует людей как марионеток? А когда люди слышат весть о том, что Бог все контролирует, люди думают, что ну так что, тогда на нас нет никакой ответственности. Когда люди слышат эту вещь, что Бог ведет историю, у него есть какой-то план, тогда люди говорят, хорошо, тогда от нас ничего не зависит. Или наоборот, иногда люди думают, что если от нас зависит, от наших действий зависит ход истории, ну тогда что? Тогда Бог просто наблюдатель, Он просто наблюдает со стороны и просто знает, что будет. И снова мы будем неправы. И это парадокс Библии. И Библия нам открывает, с одной стороны, смерть Христа – это было Божье предопределение. Но с другой стороны, это не снимает ответственность за вину тех людей, которые распяли Христа. И дальше Петр так и говорит: «Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Петр говорит о том, что то, что произошло на кресте – это величайшее зло. И те люди, которые совершили это зло, они несут ответственность. Это беззаконники, которые убили Божьего Сына. Смотрите, удивительный парадокс Библии о том, что в то время Бог контролировал и эту ситуацию. И именно поэтому, то, что Бог контролировал эту ситуацию, мы знаем, что величайшее зло в истории Бог обернул величайшее благо на кресте. Таков был Божий план. И даже когда мы читаем пророка Исаию, который за 700 лет они не понимали Божьего плана, они не понимали, почему Христос страдает. И можем даже представить, может быть, этих людей, которые стояли у креста и могли говорить и думать: но ведь Он столько добра сделал людям, Он стольких людей накормил, Он стольких людей исцелил, Он за 3 года стольким людям помог, и вообще Он мог бы быть царем, а Его убили. Какое в этом благо? Какой в этом смысл? Никакого блага, никакого смысла мы не видим. Но мы-то знаем, что был Божий план, и что Бог был прямо там, на Голгофе, и осуществлял свой план спасения, при том, что план полный любви, полный состраданием к людям. И план, который говорил о том, что Бог сумеет величайшее зло обратить в величайшее добро. И поэтому, наверное, всякий раз, когда мы в своей жизни сталкиваемся с, может быть, с умножением зла, со страданиями, с бедой, с несправедливостью, нас должно утешать истина о том, что есть какой-то план. Что Бог все равно действует по какому-то своему плану, Он есть. Не всегда он нам понятен, не всегда он нам открыт. Элизабет Эллиот – это родная сестра одного из миссионеров, которого съели каннибалы, и она потом поехала на это место проповедовать миссионерам. Она вела свой дневник, и она рассказывает одну историю, как она была на ферме, где она видела, как пастух заботится о своих овцах. И для того, чтобы как-то вот эту шерсть обработать, чтобы там не заводились различные микробы или там, ну, чтобы овца не заболела, он брал, заводил овец в небольшое помещение, там был такой раствор с антисептиком, и он брал овцу и полностью опускал, чтобы она вся полностью, всей шерстью опустилась в этот раствор. Я подумала, вот, ну, если бы овца могла думать, размышлять, о чем бы она могла думать в это время? И, конечно же, овца могла бы прийти только к одному выводу. А я-то думала, что он заботится о нас. Он же хочет убить нас. И на самом деле у пастуха был план. И этот план заключался в том, чтобы овца не ослабела и не умерла. Но для овцы этот план был сокрыт. Он был невидим. И точно так мы видим, что у Бога был план. У него всегда есть план. Какой же был план у Бога, когда на кресте умирал Божий Сын? И план был такой – воскресить Его из мертвых. И дальше Петр описывает, посмотрите, какими словами Петр описывает воскресение Иисуса Христа. Вот два слова я хочу заострить внимание – «расторгнул» и «удержать». Иисус расторгнул узы смерти. Или разорвал какие-то узы, какие-то цепи. Когда я читал этот стих, перечитывал, мне пришло несколько иллюстраций из Ветхого Завета, несколько историй. Первую историю, которую я вспомнил, знаете какая? История про Самсона. Бог наделил его невероятной силой, когда враги споймали Самсона и одели ему цепи, ну, которые невозможно было разорвать. И вдруг Самсон проявил невероятную силу. Написано, что он разорвал эти цепи и уничтожил врагов. И вот подобно Самсону, Иисус сделал что-то невероятное, что до него никто не мог сделать, потому что узы или цепи смерти до него никто разорвать не мог. И вдруг происходит невероятное чудо. Иисус, он разрывает цепи смерти, и побеждает смерть. Второе такое сравнение, которое мне пришло, я вспомнил еще одного библейского персонажа – Иону. И вы сами помните, когда Иисус сравнивал то, что произойдет с ним на кресте, он сравнил это с Ионой. Он говорил, вот как Иона был в чреве рыбы три дня, так и сын человеческий. Мы знаем эту историю, когда огромная рыба поглотила Иону. И, наверное, все подумали, ну все, смерть. И потом на третий день Иона живой, да, он выходит из пасти этой огромной рыбы. И точно так же произошло на кресте. Подумайте, сатана, он смог соблазнить третью часть ангелов, ангельского мира. Они были на его стороне. Сатана привлек на свою сторону земные власти в виде фарисеев и книжников, римских солдат, отдельных людей, таких как Иуда, потому что мы считаем, что и вошел сатана в Иуду, когда он предавал Христа. Все ресурсы, все силы, которые у него были, они были направлены на то, чтобы Христос умер. И вот в тот момент можно сказать, что он вошел в смерть. Смерть поглотила его. И сатана думал, что она поглотила его навсегда, потому что никто еще эти узы не разрывал. И Христос, подобно Ионе, который как бы вошел в смерть, и изнутри он разорвал эти узы смерти. Он вышел из нее воскресшим. И посмотрите, как второе слово, интересно, смерть не могла удержать его. Вот это слово «удержать» оно означает силу, превосходящую силу противника. Представьте, в первом веке Иудея была оккупирована римской властью. И, по сути, благодаря своей силе Рим удерживал власть в Иудее. Все восстания были подавлены. Но невозможно было противостоять силе римской армии, силе оккупации. И всякий раз, когда, например, какие-то народы или страны ведут войну, всякий раз они думают, как противостоять этой силе. А если государство в 5-10 раз сильнее, как противостоять этой силе? Но Библия говорит о том, что у всего человечества есть гораздо большая проблема, потому что весь мир находится под оккупацией смерти. Смерть оккупировала весь мир. Ну, говорят, знаете, по статистике, что каждую минуту в мире умирает около 10 тысяч человек. Представьте, когда закончится эта проповедь, сколько людей умрет в мире, когда закончится наше собрание. И вы знаете, что жизнь каждого человека заканчивается смертью. Вот все люди, которые находятся здесь сейчас, через 100 лет вы все умрете. Ну, вас уже не будет. Потому что ваша жизнь закончится смертью. Потому что это оккупация. И это связано с греховностью человека. Возмездие за грех – смерть. И вот Христос, Он разрывает эти узы, Он побеждает эту смерть. Он выходит из могилы как победитель. Посмотрите, как это описывает апостол Павел в послании к Колоссянам. Он обезоружил начальство и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. Римские войска, когда одерживали победу, они праздновали эту победу. Как они это делали? Они устраивали парад. На площади собирали людей, устраивали парад в честь победы. Впереди шествия шли трубачи, оркестр, несли оружие, доспехи, щиты. Потом шла военная техника. Потом шли генералы, высшее командование, и затем вели пленных. Их раздевали, им связывали руки, и все было сделано так, чтобы их провести с наибольшим позором. И под крики толпы шли пленные, и заканчивалось это шествие военнокомандующим, который ехал на колеснице с лавровым венком как победитель. Вот так римляне праздновали свою победу. И вот это апостол Павел напоминает. Только он говорит это не в отношении римской армии, а в отношении Христа и темных сил тьмы. Он говорит, что Христос обезоружил силы тьмы. Он предал их позору. Он провел их как пленных перед всем ангельским миром. И показал, что на самом деле никакой власти и никакой силы у них нет. Поэтому всякий раз, когда мы приветствуем друг друга словами «Христос воскрес», «Воистину воскрес», мы напоминаем друг другу, что у сил тьмы нет никакой силы и власти против Царства Бога. Христос победитель. Он разоружил, Он победил. Сатана потерпел поражение. У христианства два символа. Один – это крест, и мы поем даже очень много гимнов о кресте. И второй символ – это пустая гробница. Пустая гробница напоминает о том, что Христос воскрес из мертвых, и Он заплатил за все наши грехи. И слова Христа, нет большего утешения, чем то, что сказал Христос. «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня». Если умрет, оживет. Посмотрите, Божий план касался и нас с вами. Это значит, что так как смерти невозможно было удержать Христа, потому что Он полностью оплатил долги заплатив своей жизнью, точно так же во Христе и с нас списан всякий долг. Вот почему смерть не сможет удержать верующего человека. Во Христе Он заплатил за все наши долги, а это значит, что наступит такой момент, когда смерть не сможет удержать верующего человека. Именно поэтому Христос так и говорит: «Верующий в Меня, если умрет, и оживет». Один автор сделал такое сравнение. Он сказал так: «Смерть была палачом, но Иисус сделал из нее обычного садовника». Что он имел в виду? Смерть была палачом для верующего человека. Почему? Потому что жизнь заканчивается смертью. Но благодаря нашей вере и надежде на Христа, смерть может с нами сделать лишь только как садовник, который может в землю посадить луковицу, но по прошествии времени превращается в могучий дуб. Вот что Христос сделал со смертью в отношении верующего человека. Самое худшее, что может быть в нашей жизни здесь на земле, это смерть. Но смерть в будущем приведет к самому лучшему, что может быть в нашей жизни. Потому что в день пришествия Христа, в день воскресения, все кладбища исчезнут, могилы откроются, и мы воскреснем в таких же новых прославленных телах, как Иисус Христос. Посмотрите, какой Божий план. Поэтому смерть для нас уже не палач, а это просто садовник, который приведет к нас к еще лучшему. Когда в Ветхом Завете Божий народ вел войны, одно из сражений, оно очень известное, это сражение Давида и Голиафа. Как велись войны в Ветхом Завете? Иногда вместо того, чтобы сражались два народа, две армии, выходило два чемпиона. И сражение происходило между ними. И вот, кто побеждал, то есть в этом сражении, когда Давид вышел против Голиафа, если бы победил Голиаф, то израильский народ стал бы плененным народом. Если побеждает Давид, то не нужно было больше сражаться. Он выступал как представитель и как освободитель. Может быть, не знаю, сегодня лучше бы было так вести войны, чтобы не было столько жертв. Но Иисус Христос есть истинный Давид, истинный освободитель. Потому что Давид, он освободил свой народ в тот момент от этого рабства, от этой трагедии. Но Христос говорит о том, что есть большее рабство, рабство греха. Сегодня многие люди борются за то, чтобы жить в свободной демократической стране, но при этом остаются рабами греха. И вот от этого худшего рабства освобождает нас истинный Давид. Это Иисус Христос. От какого? Человек, который осознает свои грехи, он может рассказать вам о том, какое это бремя, как грехи давят на душу и на совесть человека. И Христос освобождает верующего от этого бремени греха, потому что мы знаем из Писания, что Христос говорит, что тот, кто исповедует грехи, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Это истинная свобода, которую может дать только Христос, потому что только у Него есть власть прощать грехи. Верующий освобождается от власти греха. Своим воскресением Христос обезоружил силы тьмы. Это значит, что и сегодня сатана ведет борьбу против нас. Мир ведет борьбу. Греховная плоть ведет борьбу. И тем не менее, это побежденный враг. И тем не менее, у верующего человека, благодаря силе Духа Святого, есть сила побеждать мир, побеждать дьявола и побеждать грех. И такую свободу может дать только Христос. Верующий освобожден от страха суда и наказания на вечные муки. Верующий человек уже не смотрит на Бога с страхом. Он ожидает встречи с Богом и Божьего суда. Почему? Потому что он знает, что благодаря жертве Христа Бог принял его в свою семью. Он прощенный, он искупленный, он дитя Божие. Верующий человек освобожден от страха смерти. Мы можем с вами встать рядом с апостолом Павлом и провозгласить: «Смерть, где твое жало? Купитель жив, и смерть не может удержать и нас, как она не смогла удержать Иисуса Христа». И верующие люди освобождены от этого навеки. Знаете, сегодня люди борются за какие-то свободы, свободу слова, свободу. Он освобождает навечно верующего человека. Итак, если подвести итог, что же значит смерть для верующего человека? Я бы сказал, что это дверь, за которой нас ждет оправдание и наш Искупитель. Вот что значит смерть для верующего человека. Так как я назвал свою проповедь «Пасха, год уныния», мне хотел бы вспомнить еще об одном страдальце, о котором говорит Библия, и я думаю, что на долю ни одного человека не выпали такие страдания, как на долю этого человека, которого звали Иов. В Библии есть книга, книга Иова, это древняя книга. Она написана еще за 4000 лет до рождения смерти Христа. И начинается эта книга с трагедии, которая произошла в жизни Иова. У него было 10 детей. И в той местности, где жили дети, началась война. И в результате военных действий погибла часть его детей. Дальше враги напали на имущество, на дом Иова. Они разграбили все и уничтожили все. Все его стада, все его богатство, все его имущество. И мало того, что война привела к такой трагедии, разгорелось какое-то стихийное бедствие, которое уничтожило и убило всех оставшихся детей. В итоге вот этих трагедий, которая пришла одна за другой, погибли все 10 детей Иова. 10 детей. Все его имущество. У него не осталось ничего. И мало того, что в результате этого он еще сам заболел лютой болезнью, проказой. И когда все это произошло в его жизни, он стал размышлять о смысле человеческой жизни. О том, что если в жизни человека нет никакой надежды, то зачем тогда вообще жить? И вот эти горе, вот это страдание привели его к таким размышлениям. И мы знаем, что когда мечты человека разбиваются, когда надежды человека разбиваются, люди теряют смысл жизни. И даже люди некоторые в это время, они кончают жизнь самоубийством, потому что не видят в жизни никакой надежды. И мы знаем, что именно надежда помогает человеку преодолевать все тяготы и беды. Когда жизнь Иова была разрушена, полностью разрушена, на что он надеялся? Давайте посмотрим на некоторые стихи из его книги. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он?» Когда умрет человек, будет ли он опять жить? Посмотрите, Иов размышляет, он смотрит, может быть, на пень, на срубленное дерево и говорит, вот у дерева даже есть надежда, что там есть корни, они пустят новую, дадут новую жизнь. А есть ли такая надежда у человека после смерти? Умрет человек, и что дальше? И Иов приходит к выводу, что если после смерти нет никакой надежды, то все бессмысленно, все страдания бессмысленны, жизнь бессмысленна. И подумайте, Иов задает этот вопрос еще за 4000 лет до рождения смерти Христа. И мы сегодня знаем ответ на вопрос Иова. Эта надежда есть. И эту надежду подарил именно Иисус Христос. И давайте прочтем те стихи из книги Иова. А на что же все-таки надеялся Иов? Вот когда все было разрушено, когда он сидел буквально в руинах, в пепле, на что же он все-таки надеялся? Книга Иова, 19 глава, я прочту, может быть, с 23 стиха. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом на вечное время, на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Иов говорит, что если бы эти слова «Искупитель мой жив» были записаны резцом по металлу, и знаете, слова, записанные в книге, они могут исчезнуть. А в древности, когда вырезали какие-то слова на металле и потом заливали это свинцом, они оставались на долгие годы. И я не знаю, может быть, и Иов хотел, чтобы эти слова были записаны в гробном камне, чтобы люди, которые подходили к его могиле, читали эти слова и говорили, этот человек жил с надеждой. Он жил с надеждой на какого-то искупителя, и он умер с этой надеждой. Но Иов говорит, что эти слова записаны на скрижалях его сердца. Подумайте, самая ужасная беда в его жизни открыла самое удивительное исповедание веры, которое мы читаем на страницах Библии. По сути, Иов утешает себя этой надеждой. И в этой надежде две составляющие – искупление и воскресение. И Иов хочет сказать всем: послушайте, во что я верю, с какой надеждой я живу. Я верю в грядущего Искупителя. И это все, что у меня осталось. Больше этого у меня ничего нет. И я думаю, что вера человека, которая держится на этой скале, она сможет преодолеть все тяготы, все искушения, все страдания в этой земной жизни. Иов жил именно с этой надеждой, с надеждой на искупление и с надеждой на воскресение. Грядущий Искупитель – это моя надежда. Я знаю, Искупитель мой жив. Был такой в 20 веке либеральный богослов, очень влиятельный человек в мире, его звали Рудольф Бультман. Этот человек, слова, я прочту его цитату, он говорил так: «Невозможно пользоваться электричеством, современными изобретениями и в то же время верить в мир бесов и духов. Сегодня мы знаем, – утверждал Бультман, – что тело не воскресает из мертвых, и настало время, чтобы христиане перестали утверждать эту чушь. Но мы знаем, что вера в воскресение Христа была присуща ранней церкви. И церковь пронесла эту эстафету через всю историю, через всю жизнь. И пронесла эту эстафету и до нас. И мы знаем, что на самом деле гробница опустела. Мы знаем, что на самом деле ангел явился женщинам и сказал эти слова: «Не надо искать мертвого среди живых, его здесь нет, он воскрес». И эта весть по сей день является сердцем христианской вести, сердцем Библии. Уберите эту весть из Библии, и в этой книге вы больше не найдете никакого утешения. А что остается верить? Не во что. Нам нужно просто разойтись и больше никогда не собираться. Если нет воскресения из мертвых, в чем же наша надежда? Надежды нет никакой. Тогда все в жизни бессмысленно. Сама жизнь бессмысленна, сами страдания бессмысленны. Но Библия нам открывает, у Бога есть план. План полной любви. План, который сегодня предоставляет возможность каждому человеку примириться с Богом и в последний день, день воскресения, воскреснуть из мертвых. Да, мы с вами не знаем многого, мы не знаем совершенства Слова Божьего. Мы с вами не знаем, вот как там будет, что значит грядущая слава. Мы многое не знаем о небесах. Мы с вами не знаем многого сокрытого в Божьем плане. Мы с вами не понимаем многих бед, многих страданий, многого зла, почему это происходит в мире, почему всемогущий. Для того, чтобы быть уверенными, что с нами будет в будущем. Мы знаем самое главное, как Бог оправдывает кающегося грешника. И нам этого достаточно, чтобы на этом знании, на этой истине, на этой скале построить нашу веру. За что нам держаться здесь в земной жизни и жить с надеждой, с той надеждой, с которой жил Иов. И подобно как с апостолом Павлом, мы можем стать рядом и провозгласить «Смерть, где твое жало?», точно так же мы можем стать рядом с Иовом и сказать эти слова. Мы знаем, Искупитель наш жив. Закончить проповедь хочу одним примером. Человек, который написал вот эти слова на надгробном камне своего ребенка, который умер. «Жизнь моя не кончится в могиле, на которой вырастет трава. Я воскресну, люди дорогие, потому что Библия права». Мне хотелось бы поздравить всю церковь пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Давайте помолимся и поблагодарим Бога.